Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «Чин внимания себе для живущего посреди мира. Аскетический опыт и том 1». Благоразумная умеренность пищи, уменьшая жар крови, очень содействует вниманию к себе. А разгорячение крови, как то от излишнего употребления пищи, от усиленного телодвижения, от воспаления гневом, от упоения тщеславием и от других причин, рождает множество помыслов и мечтаний, иначе рассеянность. Святые отцы предписывают желающему внимать себе, во-первых, умеренное, равномерное, постоянное воздержание в пище.
Давайте разберем. Святитель Игнатий нам сразу начинает советовать, как нам жить. Это правильный вопрос, когда человек начинает спрашивать, а что делать? Собственно, что делать, да? Вот я хочу что-то с собой делать, вот меня борет это, борет гнев, допустим, да, или борет тщеславие, борет какая-то другая страсть. С чего начинать? Вот такие вопросы, и это очень хорошие вопросы на самом деле. Очень жалко, что не все люди задают такой вопрос и себе, в первую очередь, да, и священнику, к которому они ходят, потому что этот вопрос очень, очень важный. Если что-то делать, да, то человек уже намерился, да, какую-то цель себе ставить, что куда идти и что делать, что с собой исправлять, да, в своей жизни, что с тобой делать. Так вот, получается, святитель Игнатий нам советует наипервейший, самый главный совет, с чего все начинается, духовная жизнь. Не с того, что человек начинает мечтать там, о высокой молитве, мечтать там, как он будет замечательно молиться, какой высокой степени молитвы. Не с этого надо начинать. Вообще мечтать-то не нужно. А нужно, оказывается, навести порядок в плане приема пищи. Вот. И нам раскрывается очень широко вот это вот понятие, что такое умеренность. Смотрите, давайте разберем, чтобы нам было понятно. То есть святитель Игнатий нам не предлагает устраивать Великий пост в течение всего года. Не надо так понимать. Вот это вот слово «благоразумная умеренность в пище», вот эта вот фраза, она очень глубокая, и ее надо понимать серьезно, глубоко, духовно. Что значит «благоразумно»? Благоразумие – это значит, вот в понятие «благоразумие» по отношению к посту входит что? Давайте порассуждаем. Входит умеренность, да, посильность. И входит длительность опять. То есть вот если говорить о посте, то пост – он дает свои результаты не тогда, когда человек один день ничего не поел, допустим, а потом ест, что хочет. А дает свой результат только в сочетании умеренности, благо, опять же, разумности, да, и длительности. Так вот, получается, что святитель Игнатий нам предлагает выбрать такую меру поста, да, слово умеренность и слово мера происходит, чтобы мы могли, допустим, сделать себе такой режим питания, да, определенный, когда человек питается в одно и то же время, старается это делать, а не тогда, когда захотелось, там, ходит куски, таскает со стола, а потом говорит, а я там питаюсь там один раз в день. Нет, так не должно быть. А если все вместе соединить и посчитать, сколько он в себя калорий запустил, да, какую там эту топку дровами подпитал, да, а потом думает, а почему я гневливый стал, почему у меня там тирельные страсти. Так вот, получается, что умеренность – это значит, что человек в любое время, постное, не постное, он ест, именно свою меру принимает пищи, а не столько, сколько влезет или сколько мне понравилось. Это очень-очень важный принцип, который, ну, по идее, у каждого христианина должен быть на вооружении в нашей духовной жизни. И не надо мечтать, опять же, о египетских монахах, надо вот в нашей современной жизни попробовать навести меру. Это достаточно просто. Нужно взять вот то, что ты хочешь, ну, хотел бы съесть, да, положить и взять такую тарелочку. Допустим, вот человек приготовил себе суп, да, вот он обедает. Положить такую тарелку, чтобы человек, вот, ну, допустим, чай, да, там хлеба, какой-то десертик и супчик, допустим, да. И вот если он это все употребит, и он не объелся, не переелся, но ну, чувствует сытость для начала, то вот это и есть мера на сегодняшний день. Когда нет тяжести, да, нет переедания, человек вполне сыт. Он не набил пузо и не пыхтит от этого обеда, а именно вот в таком каком-то состоянии. И очень легко тогда мерить. попадешь ты на праздник к друзьям, или попадешь ты в какую-то столовую там по необходимости, или еще какое-то, какие-то обстоятельства, где твоей тарелки нет любимой, но ты примерно понимаешь, что это такое, да, по ощущениям даже уже. Человек уже может понять, если он к себе, опять же, внимателен. Почему нужно так, казалось бы, особое такое внимание к пище оказывать? Вот смотрите, что получается. К чему нужна вот эта самоумеренность? Она же нужна не сама по себе, не для того, чтобы человек похудел. Это самоцелью поста вообще не является. Худание там какое-то там, или чтобы там он оздоровлялся, или там шлаки из него какие-то выходили. Не в этом же дело. А смотрите, что когда человек питается умеренно, то те калории, которые он принимает, они сжигаются в работу. В духовную, умственную, в физическую, да, работу, когда мы что-то делаем, куда-то едем, мы эти силы тратим, да, получается. И они, получается, не тратятся в страсти, что очень важно. А когда человек питается неумеренно, неблагоразумно, то что с ним происходит? Получается, у него разгорячается кровь. Это тоже такое интересное понятие, давайте о нем тоже поговорим. Но сначала он, свидетель Игнатий, говорит, что эта самая умеренность благоразумная, она уменьшает жар крови и очень содействует вниманию к себе. Вот давайте посмотрим, что такое за понятие разгорячения крови. Разгорячение крови – это возбуждение, это разгоряченность, разгоряченное такое состояние внутреннее человека. Вот давайте вспомним. Вот бывают же моменты, когда мы ровно, спокойно себя чувствуем, да ведь? Ну, бывают, наверное, такие моменты. Да, когда человек спокоен, он может спокойно рассуждать, он может спокойно оценить обстановку, да? Он, даже когда ему говорят какие-то гадости, он может спокойно промолчать, но стараться, да? И обратное состояние – это нормальное состояние, вот это нормальное состояние, когда кровь у человека не разгорячена, да, он спокоен. И противоположное состояние, оно связано с возбуждением или каким-то, знаете, воодушевлением каким-то, или горячкой какой-то, вот стремлением что-то быстро сделать. И вот получается, что вот этот вот жар крови, он очень, мы же духовно-телесные существа, да, получается. И вот, казалось бы, как связано тщеславие, жар тщеславия с приемом пищи? Очень просто, прямо связано. Что если ты в печку подбрасываешь дрова, то что ты удивляешься, что у тебя в комнате жарко, да? Если хочешь, чтобы остыло, значит, ты не подкидывай дрова, по крайней мере, в таком количестве, чтобы было чрезмерно жарко. Так вот, получается, что переизбыток энергии, которую мы получаем, не энергии какой-то там космической, как верят оккультисты, да, а энергии, как, вот ведь килокалории – это тоже энергия, получается. Это единица измерения энергии. То есть мы принимаем пищу, она у нас растворяется, да, там переваривается каким-то образом известным, да, и человек получает силы для работы. Той или иной. Если переизбыток, то силы эти перетекают в страсти. И тогда у человека начинается вот такое, бывает же у нас такое, вот я не знаю, это кому-то может нравиться такое состояние, но вот так вот если посравнивать, в нем ничего приятного-то нет, когда, знаете, ты неспокоен просто. Неспокоен, ты как-то вот возбужден. Очень такое горестное состояние, очень много ошибок мы делаем.
Это воодушевление или это тревожность?
Не тревожность.
Скорее воодушевление.
Это какое-то возбуждение. Знаете, бывают люди такие, у них глаза горят, щеки красные, они такие куда-то все стремятся, у них такой безудержный оптимизм. Вот этот вот жар крови вот так вот явно проявляется. Да? Так вот, смотрите, получается, что вот это вот уменьшение этого жара, то есть спокойствие, оно очень содействует вниманию. Но это правда, да? Вот когда легче читать? Когда ты в тишине, ну, какую-либо книгу серьезную, или в Ашане где-нибудь там в очереди. Конечно же, дома-то в тишине удобнее читать, да? Также и тут получается, что вот то внимание, о котором мы говорили, вот предыдущий тезис большой, что душа всех упражнений, о Господе, внимание, да? То есть это ценность, да? Ее нужно приобретать, к ней нужно стремиться. И вот получается, что первый такой шаг – это умеренность пищи, чтобы это внимание начало формироваться в человеке. Потому что когда мы спокойные, мы к себе более внимательны. Когда человек возбужден, он начинает решать какие-то глобальные вопросы, да, спасать мир, спасать человечество, чем там еще заниматься, там, восхвалять себя и бороться за что-то такое, какие-нибудь мельницы там пытаются победить. Вот что такое разгорячение крови получается, вот это возбуждение? Смотрите, он пишет, как то, то есть описывает, то, что мы должны это видеть. От излишнего употребления пищи, да, происходит это разгорячение. От усиленного телодвижения тоже интересно. Вот почему важно, допустим, земные поклоны делать не быстро. чтобы не было вот этой горячки, потому что сердце начинает стучать быстро, да, кровь начинает бегать, кислородом все обогащается, впечатления какие-то ненужные. А нужно, чтобы человек был, опять же, чувствовал себя ровно, спокойно на молитве. От воспаления гневом, ну, тоже согласимся, да, что когда у нас гнев, мы не чувствуем себя спокойным, а от возбуждения гневом оно тоже является противоположностью того мирного, спокойного состояния. От упоения тщеславием, вот возбуждение, да, такое воодушевление и других причин. То есть мы должны с вами не сколько причины искать, потому что мы можем по своей неопытности запутаться. Важно понять, вот когда я спокоен, да, и учиться увидеть то противоположное состояние, когда мы неспокойны.
Все-таки усиленное телодвижение, спорт к этому отношение имеет какое-нибудь?
Но тут мы должны с вами понимать, о чем речь идет. Мы так или иначе все равно попадаем в ситуацию, когда кто-то что-то делает усиленно, да, там кто-то огород начал копать, кто-то еще что-то такое. Тут нам показывается вот это состояние, откуда появляется. Но важно-то не оно само по себе. Вот, ну, поработал человек, казалось бы, чего плохого, да. Но вот усиленное, не просто телодвижение, да, усиленное, оно что дает? Вот когда разгорячилась у человека кровь, смотрите, что получается, что появляется очень много помыслов и мечтаний. Иначе рассеянность, то есть рассеянность является как раз то, что вот, ну, поработал бы ты физически, да, ну что такого особого. А оказывается, существует такая связь, мы опять же по своей неопытности и грубости не можем ее увидеть, но существует такая связь, когда человек, ну, допустим, поделал много поклонов очень быстро, так вот, падал, вставал, да, сердце бьется, дыхание участилось. И сосредоточиться очень трудно на молитве человеку в этот момент, потому что в ум очень быстро забрасываются разные помыслы, которые иначе являются рассеянностью. Да? То есть вот как раз что такое рассеянность? Это как раз вот состояние, когда ум человека занят разными помыслами и мечтаниями. То есть он в этот момент не в себе. То есть не за собой следит, да? Мы следим. Это же про нас речь, да, идет, не о каких-то там непонятных грешниках, неизвестных. Это же наше состояние. И в этот момент мы не следим, что говорим, что делаем. Не отмечаем вообще, грех я делаю, не грех, вообще к чему стремлюсь, куда побежал, что начинаю делать. То есть это вот та самая рассеянность. Так вот, вывод святитель Игнатий нам говорит в конце этого тезиса. Святые отцы предписывают желающему внимать себе, то есть вот приобретать вот это самое внимание, да, во-первых, умеренное, равномерное, постоянное воздержание в пище. Вот вывод. Не просто попоститься во время поста, да, а именно умеренное, равномерное, постоянное воздержание в пище. Смотрите, сколько прямо ударений у него такие. Не просто так вот такими скачками, как у нас получается. Попостился, потом объелся. Недаром в церкви, ну, я так толкую для себя, вот почему в уставе церкви есть неделя расслабленного. Потому что мы уже после Пасхи расслабляемся и уже не можем с собой, к сожалению, ничего делать. И очень часто такое происходит. Такое явление в духовной жизни, когда человек в пост понапрягался, Пасха наступила, и он расслабился. Начинает себе позволять то, что не позволяло во время поста, чрезмерности какие-то. И это приводит быстро к рассеянности, быстро к унынию и быстро к каким-то падениям. И мы действительно становимся расслабленными. Что потом нужно какое-то время, чтобы нас после праздников восстанавливать. Вот какие мы, получается, немощные люди. А чтобы такого не получалось, нужно даже и после, вот пост закончился, Пасха наступила, но умеренность в приеме пищи, чтобы человек сохранял. Это нетрудно, если настроиться. И понимать в этом смысл. Не просто вот питание ради питания, да, там, ради здоровья какого-то мифического, а именно ради, получается, духовной жизни.
Проснувшись в образ ожидающего всех человека в пробуждении из мертвых, направь мысли к Богу, принеси в жертву Богу начатки помышлений ума, еще не принявшего на себя никаких суетных впечатлений.
Ну, давайте на этом пока остановимся. Давайте вот поразбираемся. Вот нам святитель Игнатий предлагает, как я его называю, вот, это не первый раз, когда мы разбираем, с прихожанами разбирали эту статью. Вот у нас по средам в течение учебного года была такая возможность общаться и читать эту книгу. Вот мы как раз разбирались с прихожанами, и вот назвали это самое описание «Идеальный день христианина». Вот что нам предлагает святитель Игнатий в этом самом идеальном дне? Первое – это пробуждение, конечно. И смотрите, вроде такая банальная вещь, к которой мы привыкли и не относимся к ней как к какой-то части духовной жизни. Да, ну проснулся человек, что такого? что там такого духовного, особо высокодуховного произошло? Да ничего, да? Но ничего для нас, потому что мы невнимательны. А святитель Игнатий нам предлагает, смотрите, как посмотреть на пробуждение. Проснувшись в образ ожидающего всех человека в пробуждении из мертвых, направ мысли к Богу. То есть, проснувшись, человек действительно ведь, сон часто сравнивается со смертью, да, какой-то кратковременной смертью. Смерть сравнивается со сном, ну, допустим, день. Упокоение Пресвятой Богородицы, называем успение, да, то есть уснула Пресвятая Богородица здесь, проснулась в вечной жизни. Так вот, получается, что проснулся человек, и первое, что он должен сделать, не думать так, у меня сегодня на работе проблемы, там детей нужно куда-то там покормить и отправить, а первое, что он должен делать, это направить свою мысль к Богу. Почему? Потому что тебе дана возможность прожить еще один день. Дана возможность что-то сделать, дана возможность для спасения, что-то, чем-то послужить ближним, что-то сделать для себя духовное. Да? То есть вот получается, ты воскрес от этого сна, мог ведь Господь тебя и забрать. Помните в Евангелии, как богач хотел красиво долго жить, а ему Господь говорит: безумец, в эту ночь душу от тебя возьмут. Он, может быть, ложился тоже с такими планами, там, продать зерна, купить акции, еще чем-нибудь позаниматься, а раз и ночью не проснулся на утро. Так вот, получается, что действительно вот проснулся человек, что нужно сделать? Направь мысли к Богу. То есть это не получится само по себе, это уже волевое действие. То есть человек должен направлять свою мысль. Вот своим вниманием нужно управлять, нам учиться. Мы живем вот как нам получается, то, что хочется, это даже не хочется, когда хочется, уже какие-то желания появляются. А вот как придется, да, вот получается, живем. Невнимательно, вот как-то куда-то вот направляется наша мысль. Насмотримся телевизор, и вот потом это все мучимся от этого.
А ваши прихожане на беседах говорили, что они не так просыпаются?
Да мы-то просыпаемся, все, к сожалению, вот как я сейчас описываю. По-отрицательному.
Вот, мне кажется, у наших даже предков, как это была, наверное, с утра привычка первым делом лоб перекрестить.
Все верно. Но мы-то ведь не в традиции, мы только приобщаемся к этой традиции, и нам ее нужно восстановить. То, что писал святитель Игнатий, он всего лишь пытался то, что делали вот его адресаты, да, дать духовное толкование этому процессу. А нам приобретать еще только надо, у нас нет такого навыка. Так вот, проснулся человек, что нужно сделать? Перекреститься, да, как мы сейчас с вами говорим. Или если не получается, обстановка не позволяет перекреститься, никто нам не мешает, обратиться мыслью к Богу, то есть коротенькой молитвкой. И вот смотрите, какие замечательные слова. «Принеси в жертву Богу начатки помышлений ума». Мы же привыкли думать о жертве как о чем-то очень великом, да, значительном. Жертва, да, пошел человек на жертву, или сделал какое-то пожертвование. А оказывается, даже такие маленькие движения воли, маленькие упражнения по борьбе за внимание к себе, тоже являются жертвой, очень немаловажной для человека. И поэтому святитель Игнатий нам говорит: принеси в жертву начатки помышлений ума, еще не принявшего на себя никаких суетных впечатлений. Ну, действительно, еще мы пока не начали думать о дне грядущем, да, о том, как жить, что делать. Вот очень легко, вот в этот самый момент, ум как бы у нас получается, ну, образно говоря, лист бумаги, который еще не исписан, да, школьником. Он пришел на урок, открыл тетрадку, чистый листочек и начал писать какие-то формулы, да, или там сочинение какого-то, диктант. Также вот получается, и у нас ум после пробуждения, он еще в каком-то особом таком состоянии находится, когда человек может о Боге помнить и более-менее чисто помолиться. Вот, поэтому это хороший навык, к которому нужно нам привыкать.
«С тишиною очень осторожно, исполнив все нужное по телу для вставшего от сна, прочитай обычное молитвенное правило, заботясь не столько о количестве молитвословия, сколько о качестве его, то есть о том, чтобы оно было совершено со вниманием и по причине внимания, чтобы осветилось и оживилось сердце молитвенным умилением и утешением».
Угу. Давайте попробуем разобраться, как это применить в нашу жизнь, не свести, да, к нашей жизни применить. Вот смотрите, с тишиной очень осторожно исполнив все нужное по телу для восставшего от сна. Что это такое? Как вот мы с вами объяснили? Как вы вот детям бы объяснили, о чем речь идет?
Ну, у нас как бы формула так такая: стать умыться, помолиться.
Кстати, умыться, помолиться, об этом же идет речь.
Надо бы наоборот встать, помолиться, умыться.
Но вы тут опытнее святитель Игнатия становитесь.
Нет, ну, святитель же пишет, сначала мысли к Богу направить, а потом уже все остальное.
Нет, вы что-то перебарщиваете или я плохо объясняю. Вот смотрите, что получается. Вот проснулся, человек вот осознал себя проснувшимся, да? Сказал, Господи, слава тебе.
Ну, это же маленькая, краткая молитва. Получается.
Да, но это же не молитвенное правило, правильно?
Ну, да.
Да. Вот о чем я хочу вам сказать и о чем, какую страшную тайну поведать. Вот смотрите, с тишиною, очень осторожно, это не означает, что человек крадется в туалет, да? За ним же никто не гонится, за ним никто не следит. Осторожно имеется в виду, что не надо рассеиваться тут же. Иди, мы должны, конечно, делать все спокойно, в обычном нашем ритме, не изображать из себя какое-то надутое благочестие, которого у нас нет. А имеется в виду, просто пошел человек, допустим, Светлый так целомудренно все сказал, да, исполнил все нужное по телу, что он в туалет сходил, там умылся, зубы почистил. Бывает, люди там душ там принимают. Там. Вот это время, оно тоже может быть особенным. Вот мы с прихожанами очень любим эту тему развивать. Можно ли в туалете молиться или нет? Как вы думаете? Вот можно или нельзя? Давайте вот так вот, по-простому.
Я думаю, что молиться
да
можно
нет?
везде.
Ну, это же туалет, там унитаз стоит.
Ну что?
Стоит. А как же вот высочайшая молитва и унитаз? Как это у вас совмещается? Вот мы с вами же не иудеи, мы с вами христиане. Это у иудеев есть места оскверненные, да? Такое у них понятие, по крайней мере, у ветхозаветных, у современных я не знаю, но у ветхозаветных точно. Помните, как Господь часто обличает фарисеев за то, что они отслеживают там, помыты лавки или нет, там, помыты руки, да, перед едой, обряд совершен, омовение или нет, там, чаши, посуда и так далее. То есть люди считали, что через какие-то внешние предметы, да, или внешние какие-то места можно оскверниться. Так вот, христиане, они так не считали. И поэтому, как Господь говорит в чтении в евангельском о самарянке, неделю о самарянке, что будут поклоняться Господу в духе и истине. Не в каком-то месте, а в духе и истине. И вот получается, что для христианина нет такого места, где бы само место могло осквернить молитву. Ну, особенно то, что касается обыкновенного быта человека. Нет такого места. И поэтому вот это вот эти слова тихо, с тишиной и очень осторожно, это как раз можно понять так нам с вами практически, что вот когда человек проснулся, он уже начал молитвенное правило, да, своей какой-то простой молитовкой. Вот он идет, он в туалет, понятно, что он у нас рядом, да, там несколько шагов по коридору, это тоже могут быть шаги, освященные молитвой. Почистка зубов, там и все, что необходимо, человек по телу утром делает, ум-то в этот момент свободен. И когда человек начинает рассуждать, что это место осквернительное, поэтому там иконы не вешаем ни к чему, да? Да и, собственно, для внутренней молитвы икона-то ведь не нужна как таковая. Ведь не будем же мы постоянно обрядовую сторону молитвы выстраивать. Да, замечательно, когда у тебя есть уголочек, да, молитвенный, когда иконочки есть, там лампадка, это все хорошо, правильно. Но у нас часто очень люди живут в такой обстановке, что это невозможно сделать. Потому что вот эти все рассуждения про то, что у нас большинство там христиан, это же неправда. Но они номинальные христиане. Я сталкиваюсь с тем, что у нас огромное подавляющее число прихожан живут в обстановке, где они находятся в окружении неверующих людей, которые очень критично относятся вообще к походам в церковь, там называют их фанатиками. А бывают даже такие мужья и такие родственники, которые просто издеваются, и человек живет просто в каких-то исповеднических условиях. Вот в наше время. Это надо просто правде в глаза смотреть и не мечтать, что нас много, там, и стало много христиан, там что-то особо изменилось. Как только человек пытается тянуться ко Христу, он тут же получает препоны в виде гонения от родственников. Вот. И поэтому человек может даже не иметь такой возможности какого-то ритуального, да, такого внешнего обустройства своей молитвы. Вот. Когда есть, замечательно, но если нет, не надо огорчаться, я вот к чему. Так вот, получается, что когда человек идет в туалет, там, умывается, там, делает все, что необходимо, ничто не мешает ему в этот момент молиться. Не мешает, почему? Вот если мы будем думать, что Господь от нас принимает только, вернее, нас принимает только святыми, вот когда человек был грешник, да, но потом он исправился, и он только к Богу потом пришел. Это неправильно, это не православное представление о духовной жизни. Мы без Господа ничего не можем сделать. Вот человек упал в нечистоты какие-то, образно говоря. Так вот, его Господь вот такими тоже любит. Получается, и он его берет, протягивает руку в это самое болото нечистот, да, и вынимает человека оттуда. Человек святым становится и освященным. Не благодаря только своим каким-то действиям, а только благодаря вере во Христа и Христу. Так вот, получается, что Господь настолько любит человека, это не оскорбительно молиться в туалете. Знаете почему? Я не пропагандирую, что это там цель и самое место такое, да, замечательное. Конечно, молитвенный уголок лучше. Храм – замечательное место для молитвы. Но мы говорим о тех христианах в большинстве, находящихся в этой самой обстановке, когда нет возможности молиться. Тоже молитвенное правило прочитать вот так красиво и ритуально обустроено, да, внешне. Очень, допустим, я сталкивался часто с тем, что мои друзья, молодые священники на тот момент жили в однокомнатных квартирах, да и сейчас же продолжают так же жить, ничего не изменилось. И до сих пор известные священники. К литургии готовятся именно в ваннах, там, в туалетах, потому что это бывает единственное место, где хоть как-то потише, понимаете? И что, они кто-то осквернились? Нет. Так вот, вернусь к своей мысли. Почему это не осквернительное место, но и любое место не осквернительное? Да потому что Господь воплотился и взял на себя человечество по-настоящему. Вот если мы верим, а мы как православные должны верить, что во Христе две природы, Он истинный человек и истинный Бог, да? Истинный Бог, который стал истинным человеком. И он получается, а были еретики, которые говорили, я сейчас не буду их называть, не буду загружать нам голову, да, это не важно, которые говорили, что Христос только образ имел человека, а на самом деле не страдал, там, не ел, не пил, ты ему не спал, это было не нужно. А Евангелие нам о чем он говорит? О противоположном, о том, что он по-настоящему был человеком, по максимальной честности. Что всемогущий Бог, Творец мира, становится младенцем, допустим, да? Проходит вот эти вот этапы жизни младенческой в утробе матери, рождение, да, вот это вот младенчество проживает. Но Господь же проживает человеческую вот эту свою жизнь, время воплощения, так скажем, да? По-настоящему Он также питается, также ходит в туалет, также нуждается во сне. И это мы видим в Евангелии, как он устает, да, как буря на море Галилейском. Ученики в панике, а он спит. Это состояние не просто потому, что человек, знаете, как барин бывает, спит. Это он столько много проповедует, такая нагрузка, что даже вот эти вот волны, которые качают эту маленькую на самом деле лодку, не лайнер какой-нибудь, не разбудил его, потому что такая усталость. Это наоборот показывает человеческую немощь, которую взял на себя Бог, чтобы спасти людей, понимаете? Поэтому Он взял человечество со всеми вот этими физиологией, со всей нашей. Вот. И Он также ученикам и говорит, когда иудеи начинают укорять апостолов, что они едят с немытыми руками, Он так и говорит, что ничто, входящее в человека, да, вот через пищу, не оскверняет его, потому что потом выбрасывается вон, так очищается всякая пища. Да? Ну, действительно, переварилась там всякие микробы, там померли, да и все, да? И никаких проблем нет. А что оскорбляет человека? То, что из сердца исходит, да, это перечисляет там богеяние, да, убийство, всякие хулы там, и так далее. Всякие, ну, все страсти, они живут в сердце. Так вот, по православному представлению мы с вами должны понимать, что нет никакого места, которое бы запрещало само по себе нам молиться. Поэтому вот эти вот слова очень хорошие, с тишиной, очень осторожно, исполни все нужное по телу для восставшего от сна. Это тоже время подготовки к молитвенному правилу, когда человек пытается тоже молиться, призывать Бога. Ничто не мешает.
А еще я помню, батюшка, вы рассказывали про священника, который в лагере, он выгребал, по-моему, нечистоты, вы говорили.
Да, это довольно распространенная история.
Постоянно, видимо, да, там да, и да, молился. Да.
И более того, он даже делился своим впечатлением, что там-то у него настоящая молитва была. Там-то и была. Потому что сами по себе нечистоты, они не оскверняют душу человека. Понимаете, не оскверняет, потому что это физиологический момент.
Батюшка, то, что вот мы сказали про Господа, можно вопрос задать такой, что
смогу ответить.
Болезнь – это следствие греха, то есть Господь не болел в течение Господь своей земной жизни.
Нет.
То есть это тоже показывает, что болезнь – это обычно следствие греха было.
Да. Мы по Евангелию и по вот, книгам, рассказывающим нам, раскрывающим нам веру нашу, мы не видим о болезни. Единственное, что болезнь, которую он претерпел, это болезнь смерти. Вот, вот предсмертные муки, да, казни, которые он претерпевал на кресте. Но это не следствие греха, да, не следствие внутренних каких-то грехов. Потому что Господь, Он безгрешен, у Него нет никакого греха. А это именно внешнее, да, внешнее насилие, внешняя казнь. И внешние и страдания из-за внешнего какого-то влияния такого.
Ну, то есть это нам показывает четко, что это есть такое болезнь.
Это однозначно. Что такое, откуда болезнь взялась, нам действительно очень четко, очень ясно показывается в чтении о расслабленном. Вот прошлое воскресенье было, помните, когда Господь исцелил этого человека и сказал: «Больше не согрешай, чтобы не случилось с тобой худшее». И тем самым толкователи Священного Писания это место толкуют так, что этот человек не просто за грехи, а за какие-то, видимо, совершенные смертные грехи был наказан именно вот таким вот строгим образом, что он 38 лет был парализован. Вот, потому что расслаблен, это значит парализованный. За грехи, получается.
Спасибо, Господи, Батюшка, благословите.
Господь нас всех благословит.